Парашат Ваишлах. Мы идем дальше. В принципе, Парашат Ваишлах, мы сказали, в конце Ваишлах, там рассказывается история Исава и все его поколения, которые родились от Исава и так далее. В общем-то, как мы сказали, это не очень-то учат. Там много там разные, да, все потомство Исава, кто и что и так далее. В принципе, вкратце приводится вся как бы история. Вопрос возникает сразу, ну, там, почему именно так? Почему именно так? И здесь есть интересная Раши в конце Парашат, в начале Парашат Ваешев, в самом начале, да? Что он там, он это спрашивает, что Парашат Ваешев сразу идет за Ваешев, когда сразу эта история начнет Парашат Ваешев, то есть история с Йосефом. История с Йосефом, это, в принципе, рассказ о сыновье Яакова, правильно? Потомки Якова. Теперь получается, что как бы он до этого так как бы пробежался вкратце, так это если мы читаем по-простому, пробежался вкратце всю историю Исава, а теперь начинает историю Йосефа, историю сыновей Якова. То сыновей Исава, а сейчас сыновей Якова. Это Парашат Ваешев. И там спрашивает это Раши, почему именно так. Да, и он объясняет это, в принципе. Мы посмотрим, что он пишет так, чтобы понять, что мы постараемся понять это глубже, эту идею, почему именно так. Это, в принципе, даже я хотел разобрать. Ну, в общем, мы посмотрим, что здесь это сказано. Хаши катавыш вейсавы, толдутавы, это Раши я читаю, да? Бадерех, бадерех цараши, лою спуниму хашувим лепареша яхни тешувы, сэ толдутэм, эко ришу ахури, и так далее. Что он вначале рассказал, значит, по-быстрому и вкратце и всю историю Исава, его толдотав, его поражение, его поколение, которое родились от него, и как они там, и там пропустил много деталей, в принципе, не разбирал детали, все очень быстро, потому что на самом деле, где они, где Исав, куда Исав отправился, что когда Яаков, ну, после всех благословлений, после всей истории Яакова и Исава, все их встречи и так далее, все их встречи, он, в конце концов, мы сейчас это увидим, отправился на гору Сеир. Гора Сеир, это где-то там на юге, в Негеве где-то, да? Я так понимаю. Не в Негеве, это южнее, не в Негеве, южнее Негеве. Южнее Негеве, не Негеве, а южнее. Там Синай. Синай, по всей видимости. Синай, это где Египет сегодня, да?
Синай есть горы.
Да, ну конечно есть. Да? Не принципиально. Гора Сеир, так значит, там он, значит, точное место, и я не знаю, если кто-то знает сегодня. В любом случае, там это, значит, он, да. А там до этого, как он туда пошел, то есть Яаков получил землю Израиля и поселился в земле Израиля, да, потому что он получил землю Израиля, в принципе. Да, Исав пошел на гору Сеир, гора Сеир. И гора Сеир это там. И там жили до этого другие, как их называют, Бней Сеир, которые там были. И вот история их тоже немножко здесь указывается. И он пришел туда, и он завоевал этот народ, и женился на них, и там они поженились и так далее. И там, значит, произошло все это. Вся история вот этих вот, говорит Раши, весь порядок войн, которые там были, как он захватил это Хури, звали их Хури, сейчас мы дойдем до этого, да? И так далее. Все это он привел путем коротким. А после этого начинает объяснять Ишуве Яаков и Толдотав, то есть где же поселился Яаков и все его дети, но уже путем подробным. Вся история с Йосефом, с его сыновьями, то, что они спустились в Египет и так далее, и так далее. Да, и почему это так? Почему? Потому что говорит, лифишем хашувим, лифнеем аком, лярикбэм. Потому что они важны, эти не важны. Это как бы простой смысл всего этого. На самом деле здесь есть более глубокий смысл, естественно, но Раша объясняет нам простой смысл, что эти важные, а эти не важные. Поэтому это важных он описывает подробно. Но прежде чем их описать важно, то есть еврейский народ и всю историю еврейского народа, это в принципе то, что Тора хочет нам рассказать, да? Но Исава тоже надо, всю историю Исава тоже надо в каком-то смысле. Так, а там все это порождение Исава, все его поколение Исава, оно приводится очень коротко вот в этой в конце Парашат Ваишлах. Беседа. Вихена там Ацебасара Даров говорит, это не первый раз, потому что мы видим это уже у Ноаха также. 10 поколений, которые были до Ноаха, просто перечисляются один за другим. А потом, когда доходит до Ноаха, значит, начинает разбирать подробно. Да? У Миноха до Авраама Кицера и так далее. Потом от Ноха до Авраама тоже всех перечислил так коротко, а потом Авраам начинает подробно. Шейгецель Авраам и Рихбун. Да? На что это похоже, говорит Раши? Машали Маргалит, Шинаплаба и Нахоль. Это похоже на Маргалит, драгоценный камень, который упал в песок. И человек, значит, хочет найти этот камень ищет, да, так что он отбрасывает песок, просеивает песок, и вот находит, значит, этот камень и так далее. Здесь он как бы сравнивает это еврейский народ, он как бы, да, это драгоценный камень, поэтому это он важен Творцу, и поэтому он об этом пишет подробно. А до этого, значит, то, что не так важно, значит, просто перечисляет и все. И, наверное, поэтому не очень здесь много учат вот это вот. А я хотел рассмотреть здесь. Да, сказать по правде, здесь заложены большие секреты очень. Это одна из глубочайших тем. Именно то, что здесь Зор там очень разбирает это. Зор, Аризаль, все. Ну, то мы посмотрим немножко, насколько это возможно. Во всяком случае, здесь, да, начнем с самого начала, что он здесь говорит. Вигва Ицхака имет Весапалямав Закен, значит, после смерти Ицхака. После смерти Ицхака. И да, и Вигберо, то Исава Яков Банав, его похоронили оба Яков, Исава Яков, да, так это сказано. И после этого начинается Велитулдот Исав, Уйдом. И это значит порождение Исава, то есть его поколение. Идом. Идом, так звали его Идом. Почему? Что он от слова Адом красный. Он родился красным, да? Есть еще разные детали, почему это Идом, как написано, что Идом показывает нам на Медат 1, в общем-то. Это красный, Адом, красный. Исав лакахает, и значит, перечисляет это, да, Исав лакахает нашав, мигнут кнан, значит, Исав, он взял жен из дочерей Кнана. Кого он взял? Ида Батилон. Ида, мы сейчас разберем, должны сначала, да, разберем, то, что нам интересно, в принципе, все это, не будем все проходить. Так, и Ада, дочь Илона, Ахити, Вета Агалибама, Агалибама, Бат Ана, Бат Цивон, значит, Алибама, дочь Ана, дочь Цивона, Хиви, Вет Бусмат, Бат Ишмаэль, и дочь, и Бусмат, дочь Ишмаэля, Ахот Навайот, брат Навайот, это значит тоже сын Ишмаэля. Так далее. Значит, сколько он здесь нам перечисляет? Три жены он взял. И родили они. Бетилета дали Исава Талифас.
Ну, значит, у него было
и три. У кого? У Исава?
Да.
У Исава три. Сейчас мы разберем. Бетилета, да, Бетилета дали Исава Талифас. Ну, вопрос здесь, возможно, во мнениях мы должны смотреть, какие им разные мнения. Мы сейчас и учим все это по Раши и так далее. Бетилета дали Исава Талифас, посмотрел дает Руэль. Значит, Ада, это первая жена, родила ему Лифаза, что это важно это. У Басмат родила Руэля. Валивама, Алибама это вторая жена, а Басмат это дочь Ишмаэля. Да? А Алибама... Вторая его жена, Ярда, родила Ялдайт Юш, Ветилам, Ветикорах, значит, кого Юш, Илям, Ялам, Ялам и Корах. Это значит сыновья Исава. Ваиках Исават Нашавет Банавет, но там Ветколь напишет, Бейто Ветмикнет, значит, он взял всех своих сыновей, Исава, взял всех своих сыновей, дочерей и так далее, свое имущество, животных и имущества и так далее, коль не но Шерахаш Берец Кнан, значит, он-то жил до этого в земле, в Эрец Кнан, там, где Яков. Правильно, что Яков туда пришел, он же его навестил, то есть к нему позвал, и тот его встретил, и так далее. Там вся была эта история. И он был в Эрец Кнан. Теперь он, значит, собрал все свое имущество, всех своих детей, в Элехель Эрец Мипней Яков и Хав, и ушел в землю. Землю, это именно ту самую землю. И, да, да, Раши здесь приводит землю, значит, жить там, как, которую найдет, которую найдет. Да? И это, в принципе, в конце концов, гора, гора Сеир и так далее. И Киаяр Хушам Раав, да, Мипне Яаков Хи. Почему? От своего, чтобы уйти от своего брата, Якова, брата своего. Киаяр Хушам Раав Мишевет Яхдаву Яхла Эрец Мегурейм, потому что у них было, так это пишет Раав, что у них было имущество большое, и они не могли вместе находиться в одном этом. Да? Ваешев Исав Бар Сеир, значит, Исав поселился на горе Сеира, Гу Исав Гуйдом, да, Бар Сир, Исав Гуйдом, Исав это и дом. Вели Тулдот Исав начинает причислять родившихся у Исава, Бар Сир, дом Бар Сир, на горе Сир. И там, значит, другие, там у него родились еще дети, и, значит, здесь причисляются дальше, это его разные дети, они там называются разными Алифим потом и так далее. Да? Беседа? Ну, мы немножко посмотрим, что было у нас представление. Элиш Модна Исава, эти, значит, сыновья Исава, Элифаз, сын Ада, бен Ада, Эшет Исав, Руэль, бен Басмат, Эшет Исав, то, что мы говорили до сих пор, Юбне, Элифаз, Тейман, Омер, Цефан, Гаатам, Гаатам и Кеназа, это которые родились там уже на горе Сеир. Вы темна, и та пелегиш Элифаз, темна была пелегиш. Что такое пелегиш на русском?
Наложница.
Наложница Элифаза. И бен Исав, в теле для Элифаз это Амалек, и она родила Амалека, именно темна. Элибне, да, Эшет Исав, это да, и так далее. И там дальше, это, и мы должны разобрать здесь, кто такая темна, кто такой, немножко войдем в эти тонкости. Во всяком случае, здесь тоже Зоар приводит интересную вещь и говорит нам что. Иди и смотри, что здесь получилось. Чтобы на Исав лоним нуба хаицхак, может, немного. Здесь несколько вещей отмечает Зоар. Во-первых, так, когда стали упоминать вообще о сыновей Исава, после того, что умер Исхак.
Когда?
После того, что умер Исхак. До этого они не перечислялись, да, отец их не перечислялись. Да? А про Якова сказано еще до этого. Да? Сыновья Якова, это когда он был у Лавана, вся эта история, они перечисляются до этого. А Исав, сыновья его после смерти Исава, Исхака. Вахака Катов или Толдата, были фиши Бахельков на Хватого Горолеша Ицхак и нам Эля Яаков Банав, или фихах Яаков Банав, Эм Хилько Шеля Кадош Баруху, у них Насим Бахешбон. То есть, именно, что нам сказать, что Яаков, он является Гораль, то есть продолжает идею из Ицхака. Он, в принципе, его как бы наследует и продолжает. Поэтому было при его жизни, он был перечислен, и он продолжает жить, в общем-то, в земле Израиля. А Исав, он не является продолжением Ицхака, его наследием, да, потому что он не идет в его вере, да, ему нашего, Васакату, это Хашбон Широля, Харшемет, Ицхак, Непрат, Хельком, Ягдуша и так далее. После того, что умер Ицхак, поэтому Тора пишет, что значит он, в принципе, уже ушел, отдалился и так далее. В принципе, он не продолжает Исава. И почему он ушел отсюда? Говорит он, что он продал, да, иным, выели халерец митне Якова, и он ушел в землю другую от брата своего Якова. Почему? Шиних Якова это керен в это ревах, шеем шибуд митсраем в эрец кнан. Он дал, так говорит Зоар. Почему он ушел от Якова? Да, объясняет здесь причину. Потому что он продал ему Махарлот Хильков, да, потому что да, он оставил Яакову Керен Беревах, капитал и проценты, как это, Ревах, нет, прибыль, и капитал и прибыль, оставил Яакову капитал и прибыль. Что это капитал и прибыль? Капитал это...
Митсраим.
И да, Шиабуд Митсраим, это вход в Египет, это порабощение в Египте. А прибыль это земля кнанская. То есть получается, он не хотел разделить участь Якова. Потому что на самом деле, чтобы должен, как это мы учили не раз, да, чтобы быть еврейским народом, он должен был, как мы это разбирали, что Исав, он не стал евреем. Почему? Он же родился от матери еврейки. Имеется в виду то, что он родился от матери еврейки, в те времена можно было изменить. Потому что еврейский народ сформировался только после выхода из Египта. Поскольку было сказано в благословении, не, в союзе с Авраамом, что Герея Зареха Бересалаем, в изгнании будет потомство твое 400 лет, да? И так далее. И после этого они выйдут и все прочее. Вот, вот этот вот союз, он продолжается от рождения Ицхака до выхода из Египта. И тот, кто выполняет все, что сказано в этом союзе, в течение этого времени, он в конце концов становится еврейским народом. Тот, кто не выполняет, он не становится еврейским народом. То есть он вышел из союза до того, как союз был закончен. А союз, он как бы продолжительный. Не только тогда, когда Авраам заключил, а имеется в виду до конца, до выхода из Египта. И только после выхода из Египта уже есть еврейский народ, сформировался, и тогда там... И уже невозможно было перед всякий, кто родился от матери еврейки, тоже вопрос, что значит матери еврейки, мы должны разобрать. Тот, кто родился от матери еврейки, он, значит, становится евреем. А до этого еще нет, и поэтому он мог изменить. И то, что он здесь отправился в другую вот землю, другую землю Сеир, тем самым он оставил союз. И это значит, что он сказал, конечно, земля кнаанская, земля святая. Но я ее, во-первых, я ее не хочу, потому что зачем нужны святые вещи? Да, это просто. Не хотел еврейский народ со всеми обязанностями и так далее. Не хотел принимать еврейство со всеми его обязанностями и так далее. И кроме того, не хотел войти в Египет. Чтобы стать еврейским народом, надо войти в Египет, пройти через Египет. Только после этого он становится еврейским народом. Он этого не хотел, и поэтому вышел из этого. А земля кнаанская, кому она была обещана? Потомкам Авраама и Ицхака, которые выполнят этот союз. Так поскольку он не хотел выполнить этот союз, значит, то, что говорит Зоар, он оставил капитал и прибыль. То есть он оставил работу, капитал, то есть это имеется то, что он в Египет, не хотел выходить в Египет. А то, что в результате этого он должен был бы получить, если бы, то это земля кнаанская. Он ее тоже не хочет. Он миватер. Ну, если уж... Да, и поэтому он уходит в другую землю. Это значит... Умахалуат хилькоба марата махпила. И он также продал свою часть в... в пещере Махпела, да, там, где это, значит, похоронены отцы, он, значит, продал свой участок уже. Валаху минаэрец минама, вывихенко и так далее. Он ушел из этой земли, земли Израиля, и ушел, да, от веры еврейской и участи этой, и участи быть еврейским народом. Это то, что, в принципе, нам говорит здесь Зор, что он оставил еврейство. И вот в этом своем действии, и поэтому перестал, и да, понятно. Боурае кама яхен кошель яков, бутов баколь дуга и так далее. А Яков, значит, остался, получил наследство отца своего Ицхака и продолжил его идею, то есть Ицхака, Авраама, и получился Яков. В конце концов, еврейский народ происходит именно от него, потому что Яков это получил. Так это здесь понимается. То есть они здесь разошлись по идеологическим причинам. Этот сказал, я не хочу быть евреем, и поехал в Германию. А этот говорит, не, я хочу быть евреем, и значит, в Израиле со всеми сложностями и так далее. Да? Скажем так, по-простому. Ну, давай сначала сделаем порядок. Порядок здесь так. Кто эти дочери? Вообще понять суть того, что там было. Да, здесь, в общем-то, вся эта история, она разделяется как бы на три части. Первая часть говорит о порождении Исава, то есть его детях и так далее, его поколении. Потом нам рассказывается про порождение Хури, Асеира Хури, то есть тот народ, который там находился на горе Сеир до Исава. Вкратце тоже приводится его история. А потом нам рассказывается цари, которые властвовали в земле и дома, то есть цари. И снова там приводится там Алуфим я Исава. То есть здесь сказано сначала его дети, и они, что они стали Алуфим. Алуфим это значит как Алуфим, я не знаю.
Генералы.
пророки, не пророки, а эти как Насии, может быть, их точнее, да, как-то
предводители,
вожди. Да, вожди. Это, в принципе, Алуф, это есть разница. Алуф – это как бы вождь колена, семьи, не колена, семьи, семейства. Это значит, были главы семейств, это были Алуфим, а цари – это потом, что они установили царство свое. И были цари, дойдем, надеюсь, до объяснения, что такое это, эти цари, и так далее. А потом, значит, цари закончились, и снова оказались эти Алуфим. Так, в принципе, это приводит история. Мы пытаемся немножко разобраться. Здесь заложено очень много, много информации, сказать по правде. Но мы немножко только войдем, вот, хотя бы почувствовать немножко, о чем здесь разговор. Во-первых, давай разберем, сделаем порядок. Кто эти дочери?
Да.
Да, значит, мы так идем до этого. Да, значит, разберем, делаем здесь порядок. Вот про этих жен Исава в начале, да? Uh-huh. Где упоминается вообще, что Исав женился?
Uh-huh.
Первый раз это сказано где? И после того, что там это, ну, история была в Толдот, после благословения и после союза, Ицхака с Элимелех, Абимелех, с Абимелехом, да? Там вся эта история перед тем, как он дал благословение.
Не, после того,
как он дал благословение,
перед тем,
Вейки...
Потому что Якова послали жениться, так он тоже женился. После благословения.
Сразу я вот здесь открываю, сейчас мы посмотрим. И написано, ты говоришь еще одну вещь. И написано там так. Вые Исав бен Арбаим Шана, Исав был 40 лет, Вейках Иша, Иудит Бадбери, взял жену Иудит Бадбери, Ахити, дочь Бери, Иудит, Вейд Босмат Батилон Ахити, и Босмат дочь Илон Ахити. Теперь, если мы посмотрим, а потом то, что ты говоришь, это уже в конце Парашат Толдот, когда его послали, когда Ицхак послал Якова взять жену, то тогда он, сказано здесь, Вияр Исав Кираот Гнот Кнан Бейне Ицхакови. И он увидел, что дочери Кнана плохие в глазах Исава. Кто это дочери? Вот эти вот жены его.
Ицхака.
В глазах Ицхака отца его. Да. То есть эти жены, которых он взял двух. Велих Исав, Эль Ишмаэль, и как Махалат бат Ишмаэль, и пошел Исав к Ишмаэлю, взял Махалат бат Ишмаэль. Беседер?
И все?
Да. Теперь, если вы посмотрите, здесь есть проблема небольшая с именами. Где у нас есть имена? Здесь сказано, как он говорит, кого он взял? Эль Юдит бат Бери и Босмат бат Илон. Когда мы смотрим у нас здесь, говорится по-другому. Исав взял кого? Ада Батилон, в смысле дочь Илона, здесь сказано дочь Илона, здесь сказано дочь Илона, только здесь вначале сказано Басмат дочь Илона, а здесь сказано Ада дочь Илона. И здесь, естественно, все разбирают, кто о чем разговор. Во-первых, насчет этого говорят, что это та же самая женщина поменяла имя. То есть Басмат это от того, что она занималась язычеством, воскурение, это делала, это,
боссом.
Ну, боссом это, да,
воскурение
язычеству и так далее, поэтому называл ее Басмат здесь. Здесь Тора назвал ее Басмат, а здесь она зовется Ада. Но другая жена, как там сказано, Юдит Бадбери, дочь Бери, а здесь что сказано? Аливама Батана. Аливама Батана у Бацивиона, Аливама дочь, она и дочь Сивона. В принципе, Раши приводит, говорит, что здесь тоже было... Да, а здесь другое совсем, да, получается так. Есть, которые говорят, что действительно другая жена, и это другая жена, получается четыре жены. Но по Раши это не так, Раши объясняет, что это та же самая. Только вначале она была иудит. Почему? Потому что Исав,
да,
Исав, сейчас, да, и, ага. Исав хотел обмануть Ицхака и хотел сказать, что вот она такая кошерная, иудит. Поэтому дал название иудит, что она не занимается язычеством и так далее.
Ага.
А здесь, в принципе, само имя ее это Аливама. Теперь, здесь же он, а почему здесь дочь Бери? А здесь не упоминается, чья она дочь. Не, упоминается, конечно, Батанав Бацивон. Батанав Бацивон. И здесь есть ряд объяснений, что это у Бири, это тоже другое имя, смотря по кому мы не идем. Да? Есть несколько объяснений. Но здесь есть много других интересных моментов. Да, сейчас мы разберем. А третья жена, которую он взял у Ишмаэля, как она здесь? Махалат бат Ишмаэль.
Ну, а раньше Басар.
А здесь она у нас вот в Варатат Ваишах называется Басмат бат Исраэль.
Ага, тоже Басмат.
Басмат бат Ишмаэль. И тоже объясняет он, что с именами это Махалат, там Махалат от того, что он как бы женился, простили ему разные грехи, поэтому называется Махалат. Там от слова лимхоль, лимхоль, это значит назвал. Но в принципе та же самая женщина. То есть параши все они те же самые. То есть это не принципиально это. Так, для того, чтобы был порядок здесь, чтобы мы знали, о ком мы говорим. Теперь, а вот это вот Алибама, здесь с ней несколько вопросов есть, само по себе. Как написано? Это Алибама бат она бат Цивон. Чья дочь она была? Кто такой она и кто такой Цивон? Это не мать и отец. Это двое. Цивон ва она сам по себе вопрос, кто они такие. Сейчас мы разберем, да, что это за фрукты такие, да. То есть это, в принципе, она как раз-таки дочь вот этих вот других народов, которые там были, хурим. Хури, которые были на земле Сеир,
да,
к ним, на горе Сеир, они там жили, те местные народы, которые жили до Исава, и которые, он женился на них, а потом он, значит, их изгнал и, значит, победил и так далее. И если мы посмотрим там среди этих хури, что там написано, да, Элибне Сеира Хури, это, значит, сыновья Сеир Хури. Мы сказали, есть три части, как минимум, здесь, да, вот, поколение Исава, поколение вот этих вот хури и Алуфим, да, и цари Исава. И здесь сказано несколько строк про это, в принципе, сказано. Эли бней Сеира хури, Швейл и Арец. Кто эти сыновья хури, то есть это царь, главный царь, который был родоначальник вот этого народа, который был до Исава, на той земле, куда Исав пришел, да, на горе Сеир. Кто это? Лутан, Шуваль, Цивон, Веана. Да? Еще Дишон, Эцер, Ведишан. Значит, семь перечисляется здесь. Цивон, Веана здесь перечисляется. Кто это Цивон, Веана? Получается, это сыновья Хури. То есть, этого главного этого. Да? Цивон, Веана. А здесь у нас сказано, что эта Алибама была Батана, Бацивон. Как это может быть? Дочь, она, да, эти же два брата, в принципе, по сути. Объясняя, и более того, там дальше приводится, что еще? Ваю бней лутан. Да, и дальше там приводится еще. Ваю бней лутан, значит, у нас сколько? Лутан, Шуваль, Цивон, Вана, это сыновья Хури, того, да? Ваю бней лутан, были сыновья Лутана, кто это? Хури, имам. Вахот Лутан темна, значит, Хури имам, и сестра Лутана темна. Это непонятно, что здесь причисляется. Были сыновья Лутана. Лутан это один из сыновей этого Хури. И у него там же была сестра Лутан, его сестра перечисляется там, темна. Она важная очень фигура здесь, потому что от нее потом родился Амалек. И вот эта вот идея Амалека, она здесь как бы выражается, мы пытаемся понять. Но сразу дальше, мы к этому вернемся, но сразу дальше что написано? Велибней Шуваль, Вальван, Хату и Валь Швамонам, Велибней Цивон. И эти сыновья Цивона, кто это? Вая, Ая, Вана, Вуана, Шермаца, и она перечисляется сейчас, сыновья Цивона, она. Кто это она? Брат. Тот самый, который до этого был его братом. Правильно? А здесь перечисляется он как его сын. А Шермаца, у него особенность была? Какая особенность у него? Шермаца, это имам Бамидбар Беревото, это Хамарим Лицевон Авив. То есть он смешивал вид, как это? Ну, он,
осла
с лошадью и так далее. То есть разные виды. Шар, он нашел эту идею, что разные виды, они могут дать потомство тоже. Мул, как там?
Мул.
Разные виды. И он эту идею начал. То есть скрещивать другие виды. Почему именно он?
Потому что
он сам по себе был скрещен, был в результате некошерных связей. И это, в принципе, тоже не сказано. И приобъясняет здесь Раши очень интересно.
Да.
Да. То есть этот она, который скрещивал, не случайно скрещивал разные виды. Потому что он сам был, кто он был сам, сказано здесь, поскольку написано, что здесь написано? Что сыновья Хури, это были Цивон и Ана, а потом написано, что этот Ана, он был сыном Цивона. Бней Цивона, Ява Ана. Ана был сыном Цивона. Что и это значит?
Матерью,
что? О, объясняет Раши, что это, Миламед Шиба Цивона Лимо был Лида Тана, что Цимо
А как он стал сыном...
Сейчас, минутку. Цивон пришел к своей матери,
да,
и родился она.
Да,
теперь да. Поэтому там выше, в начале она перечисляется как брат Цивона, потому что это сын его матери. А потом он перечисляется как сын его, потому что это его сын. Да, что он сам родился в результате, сын пришел к своей матери. То есть получается, что он был мамзер по сути своей. И поскольку он был мамзер, мамзерут — это одна из сутей нечистоты. И вот и поскольку вот эта вот идея мамзерута, так он то, что создает в мире, тоже относится к этому. Поэтому он скрещивал разные разные виды. Да? Теперь, и вот этот самый она упоминается здесь снова. Эти два фрукта снова упоминаются здесь. Та самая жена, которую взял, вот эта вторая жена, которую взял Исава, Агалибама, она Батана Бацивон, дочь этого она и дочь этого Цивона. Кто такой Цивон, кто такой она? Цивон, это тот самый Цивон, что он с одной стороны брат она, а с другой стороны отец его. Эти же самые, да, она и Цивон.
Так, она родилась дочь.
Теперь, как может быть она дочерью двоих? Объясняет здесь Раши тоже. Бат она, бат Цивон. Им бат она, ло бат Цивон. Она бношель Цивон, шинимар, велебный Цивон. Она миламедши бат Цивон аль калато эшет она. Что этот Цивон пришел к своей невестке, то есть к жене этого она, в Ецет Алибама Беншнеем, и так родилась та самая Алибама. То есть получается, это Цивон.
Двойной мамзерут.
Да, это Цивон. С одной стороны, он пошел к своей матери, и родился она. Его брат с одной стороны и сын с другой стороны. Этот она женился. Так он, этот же Цивон, пришел сейчас к его жене. И своего сына или брата, как их назвать, и рождается та самая Алибама, которую берет Исав. Да, это вторая его жена. Понятно.
Матери.
То есть здесь мы говорим о мамзерут. Мамзерут на мамзерут. В принципе, если мы смотрим, это пример того, о ком мы здесь говорим.
Там немного изменилось до сегодня, только хуже стало. Там еще и
да,
это самое.
Да, идея это. Это тоже непростая вещь совсем. Почему это так, да? В чем здесь суть? Во всяком случае, это то, что мы сказали, что это, да, идея мамзерута, а не это значит. Теперь, дальше что мы идем? Другая его жена Исава, Ада, первая, она родила кого? Алифаза. Теперь, этот Алифаза, это про вторую жену мы сейчас, про первую жену мы сейчас говорим, это была вторая жена. С Босмат, с дочерью Ишмаэля здесь ничего не приводится, но с этой да. Ваюбны Элифаз Тейман, и вот эти вот сыновья Элифаза, это были Тейман, Омар, Цифо, Гатам и Кеназ. Вы темна, а это Пелегиш Элифаз. Темна была Пелегиш у Алифаза. Теперь, кто, о чем мы говорим? Это значит, Ада, жена Исава, сын у нее Элифаз, да, и у него была, кроме жены его, у него была Пелегиш. да, как это?
Наложница.
Наложница темна. Кто это темна? Кто это темна? Да? Это как раз и тоже из того же племени Хури. И это то, что мы здесь читали. Велибней Лютан, как мы сказали, вот эти вот сыновья Лютана. Лютан это было, обратно, означает, что путаются имена, да, Хури. У него было несколько сыновей, там мы говорили про Анавы и Цивон, а был еще Лютан. И вот про Лютана сказано, что у него были сыновья Хори Веэмем и сестра его, сестра Лютан темна. Про эту самую темна мы здесь это говорим. И вот эта самая темна, она стала наложницей у Алифаза, сына первой жены Исава. Беседа. Почему она стала? Она, в принципе, была, ну, скажем, дочь важных людей там, да, потому что там это, они там были главные. И она это стала говорить здесь нам Раши. Она так сказала, как, почему она стала его наложницей. Так она сказала. И не зохали Исраэль, и не зохали Населыха, и не зохали Населыха, аливавы епилегиш. То есть, я не могу с тобой это, как это, не могу быть твоей женой. Алива, хорошо, так я буду пилегиш. То есть, здесь нам говорит о том, Раши приводит, сообщить нам, зачем вся эта история нам про это рассказывает, это чтобы сообщить нам величину Авраама, насколько они хотели, вот народы, которые там были, прилипнуть к его потомству. Темна это была дочь важных людей, Алуфим там вот в этой земле. Но она хотела прилипнуть к потомству Авраама, и ну, с Яковом у нее ясно не могла к этому. А вот к Исаву, пожалуйста, и вот к Исаву, но Исав бы ее не взял, и тогда она стала к нему, стала его наложницей. Она
ходила и к Аврааму, ходила... Да.
Ну, это отдельно, не будем в этом ходить, да. После видео там
ее
будет. Валивайве и Пелегиш. В Дивре, приводит Раш также, что в Дивре Амим, Монота Бибанавши Лилифа, с другой стороны, Деврея им приводится, и она считается дочкой. Из дочерей Элифаза.
Дочка Элифаза.
Дочь Элифаза. Да, то есть она, наложница Элифаза, пришла к нему. А теперь она была также дочерью Элифаза. Так это приводится Деврея им. Как это может быть? Миламед шиба али что сиирве ацатим набибинеем. Отсюда мы учим, что Элифаз, этот самый сын первой жены Исава, пришел к жене, пришел на жену Хури, того главного этого, главного в этой земле, где они там, значит, захватили, и на его жену, и вышла темна, и родилась темна, вот эта самая темна, а когда выросла, стала его пелегиш, стала его наложницей. Это его дочь, которая стала его наложницей.
Ну, Гоин,
то есть она родилась... А, там разрешена моя дочь. Но она сама по себе родилась как запрет, ну, замужней женщины.
Мамзерут.
Мамзерут. Здесь мамзерут на мамзеруте, мамзерут там погоняет.
Да, у них там немного изменилось до сегодняшнего дня. Там так все и продолжается.
Визеохот Лутан темна. И поэтому здесь, когда перечисляются вот дети от этого Хури, она пишется как охот, да, охот Лутан темна, как здесь сказано, и были сыновья Лутана Хури Веэмим, и охот, и сестра Лутана темна, это та самая темна, она его сестра Лутана, почему сестра его? По матери, потому что отец ее это Алифаз, а мать ее это его же мать, то есть жена этого Хури, да, и так далее, теперь. И вот это вот самое, да, это понятно. Да. И говорится, воюбна или патима, так мы сказали, бы темна это пелегиш, значит, темна она была, вот это вот, значит, да, пелегиш, наложница Алифаса, сына Исава, вытеле для Алифаса это Амалек. И родила для Алифаза Амалека. И из этого Амалека, в принципе, вышел вот этот вот и Амалек, в принципе, вышел народ, который постоянно, да, что он стоит в противостоянии с с нами Израиля до сегодняшнего времени.
Кстати, говорит интересную вещь, что Амалек не является членом семьи Эсава, потому что он рожден от наложницы.
От наложницы. От наложницы.
Поэтому он не является членом семьи Эсава. Поэтому на Эсава...
Да, да, есть здесь разные, много разных вещей. Но в принципе это мы выходим, откуда появился тот самый Амалек, который воюет с еврейским народом до сегодняшнего времени. Мы как-то разбирали, что в принципе мы выдвинули такую идею, что в общем-то все вот это вот среди народов есть вот это вот антисемиты. Есть такие антисемиты пассивные, которые, ну, их просто им говорят, просто евреи плохие, такая евреи плохие. А есть, которые активно, они не могут, они, у них это вся их жизнь вот, построена на ненависти к евреям. У них не, им ничего не мило, это, да? Это ничего не мило, пока рак только бы навредить евреям. И этим они живут, в принципе, это их жизнь. Это совсем не суть. Как сказано, что настоящий антисемит, что это такое? Это который согласен потерять один глаз, лишь бы согласен потерять два глаза, лишь бы выбить один глаз евреев. Да, это его суть. И вот эти вот, они потом, когда это сыновья Исава были переселены там в Италию, в общем-то, на этот остров, и там, в принципе, да, и там, в принципе, произошла вот эта вот Исава, это вся эта идея Рима и так далее. То есть Рим произошел от Исава и это, и все это распространилось потом. То есть получается, это сегодня вот вся эта культура западная, это Исав, культура восточная, это Ишмаэль, и там еще где-то, значит, другие, которые в каком-то смысле тоже связаны с Авраамом, да, эти в Индии и так далее. Что эти от шести сыновей, вот так это есть мнение. Получается, как бы все современное, вот, ну, почти все, не все, конечно, да, но большая часть современного населения, это как бы потомки Авраама, и вот они между собой, у них разные разборки. Теперь, а вот этот вот Амалек, он перемешался, его потомки перемешались со всеми в разных народах. И в каждом народе есть какие-то, которые эти. Вот те самые антисемиты, у которых нет, идеалисты, да, которых нет это. Это, в принципе, вот этот Амалек. Они не относятся к тому народу, где они живут. Они относятся к Амалеку, который пересился.
Да, так, но мы становимся главными как в этих народах.
Нет, совсем нет. Наоборот, все самые забитые из-за этого. Только когда Кадош Баруху хочет дать наказание еврейскому народу, он их поднимает и дает им силу.
Это как, то, что я говорю.
Как это было в Германии. Ну, когда это приходит время. Когда это приходит время и к зеро, постановление против еврейского народа, то тогда, на еврейский народ, тогда это дается им силы, чтобы это. Но так они, как бы, ненавидят, евреи ненавидят не лютой ненавистью, только все, что, ну, интересно только проследить там, как там все пишут разных антисемитских этих выступлений, то интересно, как там они, что только они не придумают против евреев и так далее. И вот это, да, да, все, и они властвуют всеми, и там еще что-то, и все что угодно. И вот это вот те самые. И это значит, все это произошло. От чего это произошло? Корень всего чего? Это мамзерство на мамзерстве. Мамзерство и мамзера. Ну, так, все это внутри это, да? Все это из этого. Почему это тоже не так просто? Да, во всяком случае, это, да, это идея. Может, мы немножко коснемся этого дела тоже. И это значит, что не будем дальше разбирать их. А после всего этого приводится идея царей. Цари, которые это, да, цари Исава. Вели Амлахим, там дальше перечисляется Вели Амлахим, Ишер Малху Берец Эдом, Лифнем Мемлох Мелех Мнели Эдом. И вот эти вот цари, которые царствовали в земле Эдомской, в земле Эдоме, до того, что властвовали цари у сынов Израиля. И здесь тоже это непонятно, про что мы говорим. До сих пор мы сказали, как Раши говорит, что вся эта история, которая была, то, что приводится для того, чтобы сказать нам, что вот неважное мы приводим сейчас, а потом уже вкратце, а потом начинается рассказ о важных и уже длинно и подробно. Но здесь сказано также, вот эти вот цари, которые властвовали, эти цари, которые властвовали, они были цари до того, как появились евреи. Обратно у нас та же идея, в принципе. Сначала были цари Эдома, а потом уже были цари израильские. Начиная с Шауля и так далее. Там приводит Раши, приводит.
Да, но Иосиф тоже был царем.
Да, ну, он имеет в виду...
Авраама тоже называют царем.
Да, То, как Моше, может быть, называют, но он здесь приводит от Шауля, это называется царство. По всей видимости, это еще не было царство как таковое. Ну, царем, но не было царства как такового на земле, ну, на земле Израиля. Да, и вот то, что это... И вот здесь цари, которые перечисляются, в принципе, перечисляются 8 царей. 8 царей. Причем интересно, и каждый царь, он, значит, появился и умер, а после него приходит другой царь, и умер, и так далее. Вимлох, вначале начинается с кого? Вимлох, Вейдом, Бела, Бен Беор, Вишеми Родан Гава, значит, царство вначале в доме, Бела, Бен Беор. Кто это Бела, Сен Беора?
Беор это тот.
Это Бильам.
Бильам?
Ну да, так это приводится. Из Данава, Ваймат, Бала, и он умер, а после него пришел Йовав Бен Зарах из Бацра, и он умер, а потом пришел вместо него Атимани и так далее. И последний из них был Адар.
То есть Адар, они были наследными принцами.
Да, один за другим, пришли. Один за другим, восьмым был Адар и так далее. И это было 8 царей, которые были. И они, значит, после них, это совсем не случайно, что они были в начале, а потом были, а потом возникли, потом только после них появились цари израильские, цари израильские.
Да, но эти люди не были потомками Исава, эти были люди
пришлые. Не, потомки Исава.
Ну это как Исава. Бела может быть потомком Исава?
Да.
Эти, они были нет, заказные мы здесь говорим, цари.
Заказные.
И приводили.
Мы приводили не принципиально. Мы здесь не будем в это входить, как они. Кто они действительно? Во всяком случае, они были царями там в земле и дом. 8 царей. Так это перечисляется и это. Почему это так важно, что они, и Тора нам это говорит, что они были перед царями израильскими? Потому что на самом деле во всей этой истории заложена огромная глубина. Вся эта, да, что на самом деле вот это вот 8 царей, это показывает на одну из самых глубочайших идей в создании мироздания. Только мы не будем ходить во все, но попытаемся понять, как бы хотя бы немножко какой-то принцип. В общем-то, в чем здесь идея? Что это Аризаль приводит про это дело, и там разных Зор, естественно, да, Аризаль и так далее приводит это. Что на самом деле, да, про что нам здесь сказано? Что вот эти вот, цари, они были, да, в чем была здесь идея? В чем была здесь идея? Цари этого Исава. Сначала цари Исава, а потом цари Израиля. В принципе, мы видим это во многих вещах. Как и в Торе, сначала рассказывали нам про сыновей Израиля и Исава, а потом рассказывается про сыновей Яакова. Более того, когда Яаков, это суть мироздания. Здесь нам, в принципе, сказана суть в построении мироздания. Мы видим Яаков, как вышел. Сначала вышел Исав, а потом родился Яаков. Яаков вышел за Исавом. Говорит он нам, что это корень мира, который перед нами, в принципе. Корень этого мира. В чем? Что в корне этого мира сначала выходит клипа, а потом выходит при. Да? То есть клипа и при. То есть сначала выходит, когда растет плод, вначале создается оболочка, как это, кожура, клипа это кожура, а потом уже внутри нее возникает плод. И это не случайно совсем, это суть мироздания. И поэтому также Исав и его все это, да, все его это потомство от него, это в принципе внешняя сторона мира. Это то, что мы видим сегодня, да, окружающий мир, это все. Это евреи находятся внутри него. Еврейский народ это как плод, а они как оболочка, как кожура, как внешняя сторона. И поэтому для того, чтобы возник еврейский народ, сначала должна возникнуть оболочка, выйти в этот мир оболочка, а потом выходит плод. И да, то есть еврейский народ это как бы суть мира. А есть орудие, то есть окружающая действительность для того, чтобы эта суть могла войти. То есть эта суть должна войти во что-то. И это мы видим почти во всем. Человек, как рождается человек? Вначале появляется тело, А только после этого входит в него душа. То есть разум, понимание, осознание и так далее. Да? После того, что человек, да, человек рождается, и это тоже мы видим, сначала рождается телесность. Что такое телесность? Внешняя сторона. А потом в нее входит духовная сторона, разум, понимание, осознание, то есть душа. Так это у ребенка тоже. Так, в принципе, мы, да, и это не, да, не только в этом, да, да, не только в этом. В общем-то, если мы смотрим, это совсем не случайно так. То есть мир сначала, да, сначала происходит внешнее, потом внутреннее. Почему? Потому что по-простому, сначала по-простому, что смысл мироздания, в чем состоит смысл мироздания? Чтобы еврейский народ, чтобы, да, та, кто имеет цель в этом мироздании, да, чтобы человек, та суть, которая была создана, она могла заслужить награду в этом мире. Как это заслуживается награда в этом мире? Это значит, что она должна сделать что-то от себя. Что значит сделать что-то от себя? Это сделать исправление. Как мы это уже говорили, что в чем идея человека в этом мире? Для чего человек рождается? Чтобы выделить искры святости. Да? Выделить искры святости, вывести искры святости из лжи. Вот эти вот искры святости, для этого, для того, чтобы он это мог сделать, должны быть эти искры святости в начале. То есть должно быть перед. То есть в начале возникает как бы ситуация внешняя, в которой заложена внешность и искра святости, ложь и искра святости, то есть внешняя. Что такое внешнее? Внешнее — это чем отличается внешнее от внутреннего? Внешнее — это орудие, а внутреннее — это цель. Это суть, это сам смысл, да? То есть та суть, ей нужно внешнее для чего? Для того, чтобы выполнить свою роль. То есть внутреннее, оно использует внешнее для какой-то роли. Как человек использует окружающий мир для какой-то цели. Человек что-то хочет сделать в этом мире. Есть вокруг него окружающий мир, он его берет, использует и создает что-либо. Создает это, да, делает создание, создает, но в данном случае мы говорим о том, что основное создание человека — это создание новой действительности, это выполнение заповедей. Это значит создание, мы не раз это говорили. Это значит создать. Для того, чтобы что-то создать, надо, чтобы орудия появились до того, как он приходит в этот мир. Потому что если он приходит и нет мира, то что же он будет делать? Понятная идея? Идея человека возникает. Человек приходит в мир, чтобы что-то исправить. Это его задача. В результате этого он, значит, выполняет свою роль. Но для того, чтобы он что-то мог сделать, ему нужно орудие. Орудие — это то внешний мир, в котором он оказывается. Поэтому вначале выходит внешний мир, а потом приходит человек для того, чтобы выполнить это. И чтобы что-то сделать в этом мире. И это мы видим где? Сотворение мира. Ну, 6 дней что было создано? 6 дней, 5 дней были созданы что? Окружающий мир и так далее. А только потом был создан человек. Обратно мы видим эту же идею. Да? То есть получается, что сначала выходит внешнее, а потом выходит внутреннее. Внутреннее приходит для того, чтобы исправить это внешнее, чтобы использовать это внешнее для той роли, для которой это должно быть. Получается в этом смысле, что Яаков он внутреннее, Исав это внешнее, и он приходит, сначала создается Исав, и выходит Исав со всеми проблемами и так далее, потом приходит Яаков и исправляет, то есть то использует это как орудие для выполнения своей роли. Это значит, он плод, а то это оболочка. Поэтому идея мамзерута, которая там была, мамзерут — это качество внешности. Это, что такое мамзерут? Что такое мамзерут? Тоже надо войти, тоже надо понять. Здесь мы не будем входить в суть этой вещи. Но чтобы понять, идея мамзерут — это значит это когда человек приходит к другой женщине, которая ему запрещена. Правильно? Что такое идея женщины и идея мужчины? Идея женщины и идея мужчины. Что это такое? В принципе, вот эта действительность, про которую мы сказали, что создается сначала внешнее, а потом внутреннее, эта идея заключается в соединении мужчины и женщины. Да? Мужское и женское. Как это работает? Почему именно так? Что да, на самом деле должно было бы быть, что когда духовное приходит в материальное, как должно было по-простому, что мы должны были быть? Как возник мир? Вначале была только бесконечность, Творец. Из нее выходит духовная действительность. Духовная действительность – это что такое? Это идея разума, идея смысла, да? Идея разума, хохма, в принципе, назовем это так, да? Это что нам приводит здесь Аризаль, что, в общем-то, да, вся наше мироздание – это искра из той самой действительности, которая вышла из бесконечности. Адам Кадмон это называет. Не первый человек, это другое совсем, да? И вот эта искра, она пришла, из нее возникла вся действительность. И в ней есть мозг, то есть внутренняя, и оболочка внешняя. Вот эта оболочка – это Исав, а это внутренняя – это Яаков, и вот тот смысл, для которого был создан мир. Теперь, для того, чтобы здесь возникло что-либо, как происходит здесь, и как мы сказали, что то духовное, самое разумное, оно не может прийти в этот мир. Тот разум, а духовность не может прийти, потому что есть противоречие, есть, а духовность, она прямо противоположна. Да, материальности настолько, что в мире духовном, в мире материальном, в мире природы, на нашем уровне не может быть духовности. В полной ее мере. Почему? То есть это то, что сказано, что невозможно дать награду человеку в этом мире. А что? Чтобы человек получил награду, он должен выйти из этого мира, подняться вверх в духовности, там получить награду. Но здесь он не получит. Почему? Потому что награда здесь, она только разрушает, а не дает человеку. Пример этому. Что это идея духовности? Это идея духовности – это аннулирование мира природы. Это, в принципе, чудо. Если духовность придет в этот мир, это значит разрушение всего мира. Это чудо. Чудо – это аннулирование природы, это значит нарушение. Да. Поэтому в этот мир духовность как таковая не может прийти. Если она придет, она может разрушить все. Поэтому была установлена некоторая граница в духовных мирах так, что духовность не может войти в миры нижние. Экран назовем это еще как-то, не принципиально, да? И каким образом может войти, только входят какие-то искры духовности в соответствии с тем, что человек берет на себя, чтобы исправить. Духовность, искры духовности дает человеку порождение новой действительности. Это новая действительность, порождение новой действительности. И вот это порождение новой действительности, любой в этом мире, это некоторая искра из духовности. Только духовность полностью сама по себе не может прийти в этот мир, иначе все будет разрушено. А только немножко. Куда-то в разум человека, у него какое-то открытие появилось, или еще что-то, и так далее, да? И вот это вот для того, чтобы ему это вошло, он должен быть к этому готов. Как эта работа происходит, как к этому готов? Это идея исправления мироздания, создания нового. Мы это уже объясняли, что на самом деле человек в этом мире... Он построен как Захар Никева, как мужчина и женщина, по подобию духовной действительности, что в духовной действительности тоже Захар Никева. Только там, ну, понятиях духовных не в телесных, нет там телесных понятий. И идея Захара Никева, Захар это мужское, это то, что получает, как бы, держит в себе тот самый свет, ту самую вот силу жизни. А женское это то, что входит с ним в зевук, в соединение, обращается к нему лицом, делает соединение и получает от того, что мужская сторона ему дает. Только она не получает все, а только то, что она готова получить, может получить. То есть частицу какую-то из того, что ей предлагает Захар. Это, в принципе, идея. И вот эта частица потом приходит в мир, она рождается, она создает новую действительность в этом мире. Это мы показывает в аллегории, показывает на рождение ребенка. Мы это говорили в идее молитвы, помните? Что идея молитвы, это тоже идея. Это что это значит молитва? Молитва это просьба о жизни, в общем-то. Что значит просьба о жизни? Я хочу, это, да, это идея молитвы, она настоящая, когда она во имя Творца. Это когда человек как бы обращается к Творцу и говорит, я хочу выполнять заповеди, дай мне жизнь. Для чего тебе нужна жизнь? Что человек просит молитвы? Дай мне жизнь, чтобы мне было хорошо, чтобы были успех в том, в другом, в третьем, чтобы мне были родные орудия, что мне нужны машины, квартиры, дети, тра-та-та и так далее. Зачем тебе это? Если он говорит, так, чтобы я жил хорошо, это не молитва. А какая-то молитва? Она есть, если в ней есть искра. Во имя Творца, то там тоже есть идея молитвы, да? Но настоящая молитва, когда она во имя Творца полностью, то есть зачем мне все это нужно? Потому что я хочу выполнить свою роль в этом мире. Потому что почему я пришел в этот мир? Чтобы что-то выполнить, правильно? Чтобы что-то сделать. Так я, значит, прошу орудия для этого. Только что ты уже пришел в этот мир и должен был что-то сделать. Поэтому, чтобы просить что-то новое, ты должен показать, что ты уже сделал. Это идея молитвы, обращения к Творцу. Тогда человек как бы говорит, да, нет, что значит, да, я тогда на себя согласен все принять, и это. Если, когда человек молится от сердца, что он говорит? Вот мне это нужно, дай мне это, я все согласен для тебя. Что значит все согласен для тебя? Как бы он все, что до сих пор он как бы принял, то, что он должен был бы сделать, или как бы сделал, принимает на себя и так далее. Так вот эта идея обращения к Творцу, это идея зевуга между женщиной и мужчиной. Почему? Потому что мы здесь все вместе называемся женской стороной, а управление сверху называется мужская сторона. Поэтому, чтобы мы могли получить что-то для себя, мы должны обратиться к этому в молитве, подняться к нему. Что значит подняться, сказать, что я все выполню, все, не просто сказать, а взять на себя все и так далее. И вот теперь я хочу взять на себя новую задачу. И тогда тебе дается новая задача, и ты выполняешь. Но задача дается в соответствии с тем, что ты способен, что ты можешь. Ровно столько, сколько можно. У человека приходит, постоянно приходит из духовности, какая-то мысль, какая-то идея, разное открытие и так далее, и так далее. Они, это идея духовности, искра духовности, она не разрушает мир. Если бы это пришло и воплотилось как бы, ну, в большой мере, это был бы взрыв в мире, это было бы чудо. И тогда мир не смог бы существовать. Для того, чтобы он мог существовать, приходит понемножку каждый раз. Это идея мужского и женского. То есть женская обращается к мужскому, берет частицу, приходит и рождает. То есть как бы женщина, да, да, выбирает из семени мужчины какую-то частицу, и из нее происходит новая действительность. Да, но ребенок и так далее, как мы говорили, ребенок это порождение человека, это как бы его новая это действительность, которую он создает для того, чтобы он служил Творцу и так далее. Или его поступки тоже называются... Поступки человека тоже называются его детьми. Да, хорошие, плохие и так далее. Это тоже он обращался к Творцу, чтобы тот ему дал какую-то возможность. И он делает сейчас поступки и так далее. Да? Поэтому это так построен мир, что есть женское и мужское. Да, то есть сама духовность не входит в мир, она этого разрушает. А только частица это. И понемножку, каждый раз понемножку, ровно настолько, сколько необходимо для... Вот то, чтобы это в действительности можно было исправить ее и сделать. Но для того, чтобы это было, нужно, чтобы эта действительность, которую надо исправлять, была создана до этого. Потому что если ее не будет, а придет только духовное, оно все разрушит. Да, не будет никакой возможности что-либо сделать. Так это в принципе, это женское... И мужская сторона. Это схема построения мироздания, во всяком случае, то, что та действительность, о которой мы говорим. Действительность мира исправления, в принципе. Мы сейчас попытаемся выйти глубже, но это идея мира исправления. Теперь, что такое идея Мамзерут? Это когда рождается ребенок от женщины, которой мы не предназначены. Что это значит? Если мы смотрим в духовных понятиях, в чем это идея? По-простому, человек, как это, да, он обращается к нугбе, ну, к, да, ну, женская обращается к мужской для того, чтобы получить для той цели это, да? Но, да, для той, для, да, чтобы получить от верхних то, что необходимо это, да? Но она обращается и для чего, для какой цели? Чтобы выполнить свою роль. От кого она может получить? От своего зевуга, от того Захара, той мужской стороны, которая держит для нее эту роль, дает ей эту роль. Если вдруг это мужское обращается к другой женщине, или женщина к другому мужчине и так далее, которые вот это вот сам зевук соединения, он получается без смысла, бесцельно. То есть, если это соединение происходит для того, объединение, соединение происходит для того, чтобы выполнить роль для свою роль, для которой надо, которую она должна выполнить, то тогда мы говорим, что она порождает что-то новое и делает это, да, это идея кошерного зевуга, да. А когда же это не и ихний зевуг, то есть другая женщина, другой мужчина, они запреты между собой, это значит, что от него или от нее у него нет никакой роли там что-либо делать. То есть, да, понятно. То есть это не их цель. Конечно, рождается, но это порождение не относится к сути мира, а относится к внешней стороне мира. Тот, кто рождается в кошерной связи, рождается святой. Что значит святой? В смысле, он рождается в сути того, что это его роль, которую он должен выполнить. Он рождается для какой-то цели, чтобы ее выполнить. Он несет в себе идею цели, для которой он родился. Он несет в себе идею цели, для которой он родился. Это его духовность. Что такое душа человека? Есть нефеш, рох, нешама. Есть выше этого. Хая ва яхида. Что такое хая? То, что нешама для нешамы. Что это такое? Это идея его судьбы, его цели, его предназначения в этом мире. То есть корни его души, корни нешамы, заключается весь смысл, для чего он родился, вся его роль в этом мире. И в этой роли определяется, что он должен быть. Если же он рождается, вы как в Мамзеруте, то есть из другой, из неправильной связи, это значит, что этой роли он не получает, он не рождается для выполнения какой-то роли. Он ничего не... это не его роль. Он не должен был там родиться, это значит, что нет у него роли в этом мире. А для чего он родился? И тогда он относится к внешнему, а не к внутреннему. Внутреннее и внешнее. Чем отличается внутреннее от внешнего? Внутреннее – это то, что выполняет исправление, выполняет роль свою, для чего был создан мир. А внешнее – это является орудиями для этого выполнения. В каком-то смысле внутреннее исправляет внешнее. Теперь, если рождается внутреннее, но оно как бы внутреннее, но оно рождается в рамках Мамзерута, у нее нет роли в этом мире, она не должна была родиться, нет у нее никакой роли. В корне нешомы нет у нее никакого смысла, для чего она не должна была родиться.
Ну,
и тогда оно относится, не относится к цели, к внутреннему, а относится к внешнему. И потом его надо исправлять. Нет, тот, кто другой, который внутренний, он будет исправлять. Но мы здесь мы говорим о принципе. Получается, что именно поэтому у них идея Мамзерута была настолько сильна. Почему? Потому что Исав и все его там, все это потом, все эти там, которые там находились, они относятся к внешнему, а не внутреннему.
Так все относятся к этому?
Нет.
Кроме евреев, допустим.
Да, еврейский народ, да.
Ну так да. Все внешние, так что.
Седер, понятно. Ну, там был это, там все начиналось, это корень всего этого.
Uh-huh.
Да, начинался корень всего этого. Поэтому, да, корни корня, внешнее во внешнем. То есть во внешнем тоже есть много разных сторон. Внешняя оболочка, у нее есть две стороны, как минимум, на самом деле четыре. Но как минимум две. Да, одна у кожура, у нее есть сторона, которая близка к плоду, со стороны плода есть кожура, которая со стороны этой. Это кожура со стороны плода, если мы говорим о внешнем внутреннем, что еврейский народ, он внутреннее, а народы мира это внешнее. В принципе, там 70 народов и так далее, тоже разбираются подробно, не будем в это входить. И тогда, и там получается разный бнойнох и так далее, это как бы та самая сторона этой кожуры, которая в стороне плода. Да? То есть в ней тоже есть святая сторона и менее святая, более святая и так далее. А вот эти вот они, и Амалек среди них, что он мамзер бен мамзер, это значит внешнего внешнего. Это самое, что, да, что даже орудием оно не должно было быть, по сути. Да, это то, что испорчено и так далее. Не хочу входить в понятие клипот, что это, в принципе, идея клипот. Да? Идея клипот, это, да, не хочу это ходить. В всяком случае, это же та же идея, что было перемешано в грехе первого человека, что зло перемешалось с добром. То есть идея возникновения лжи. Да, это идея возникновения лжи и так далее. В принципе, это что, да... Это то, что мы здесь говорим. Здесь получается... И это, поэтому это идея Мамзерута. У них это идея Мамзерута. Это внешнее от внешнего. Там
а
нет...
у нас что? Если Мамзер, так что?
Это тоже относится к внешнему. Это та проблема, что исправление... Кого исправление для него? Он должен умереть, да? Ну, как... да, Мамзерут... Нет, там... нет исправления для этого, да? Почему? Только есть? Смерть.
Жениться на Гиёрет, например?
Не-не-не, это ты имеешь в виду для потомка. Можно ему жениться, нельзя, это отдельный разговор. Но исправления там нет. Не будем в это входить. Во всяком случае, эта идея понятна. Теперь спросим другой вопрос. Почему? Мы хотим понять чуть глубже здесь. Спросим другой вопрос. Почему же мир был создан именно так, как Захар и Никива? Мы уже в каком-то смысле объяснили. Но как это возникло вдруг, как Захар и Никива? А на самом деле действительно, почему не пришло само духовное в этот мир первоначально? А на самом деле так оно и произошло, что до сотворения всего мира, до возникновения этого мира, то, что мы называем миром исправления, не принципиально, была другая действительность. То есть первоначально, когда пришла духовная из бесконечности и так далее, прошло несколько этапов и так далее, оно действительно пришло в этот мир в прямом смысле. Ну, в эту, не в этот мир, не было этого мира, но было как бы этот уровень. Не было этого мира, но был этот уровень. И на этот уровень пришла действительность духовная в полной мере. И это привело к разрушению, как мы сказали. И это привело к разрушению. И вот это вот разрушение, оно, значит, духовность вышла, а внешнее осталось. Духовность вышла, когда просто разрушение, внутреннее вышло, а внешнее осталось. И вот это внешнее, она осталась в кусочках, ну, все в аллегории, да, разбросано и так далее. И потом приходит мир исправления, чтобы это исправить, и теперь этот мир исправления построен по-другому, как Захар и Никива. То есть первоначально он не пришел, как Захар и Никива, а потому что Захар и Никива, в чем такое, да, женское и мужское, в чем идея? Что и женское берет от мужского только то, что, с чем оно может справиться. Ту роль. Мужское оно включает в себя много. Оно приходит от свыше. А женское берет только часть. Ту часть, которую она может выполнить. Та часть, которая есть. Это. В этом смысле весь еврейский народ это является женским. Потому что он относится, это души. Все души еврейского народа это идея шхины. Шхина это та самая... Женская сторона мироздания, от нее происходит весь мир. И вот эта вот шхина, а над ней есть управление, то, что мы называем Кадош Баруху. Мужская сторона. И вот эта вот шхина как бы берет от мужской стороны, от Кадош Баруху, от Творца, то, что, ну, это все в аллегории, берет ту самую действительность и создает, и приводит сюда. Да? Получается, мы все как бы относимся вот к этой стороне женской, да? Кроме того, здесь Творец создал так, что есть мужчина и женщина в телесных понятиях, как аллегория, чтобы мы могли поучить, изучать духовную действительность. Но, в принципе, это построено таким образом. Это не возникло сразу, а возникло после некоторого этапа. До этого этапа не было Захара Никивы, а духовное пришло на этот уровень, и оно все разрушило, разрушилось. Внутреннее вышло, внешнее осталось. И последующая история, это было исправление того внешнего, которое было разрушено и осталось. И поэтому называется мир исправления, и поэтому, и это, в принципе, та идея, что вначале вышло внешнее, а потом приходит внутреннее и должно его исправить. Но уже в другой форме, в форме Захара Никива. Про это сказано то, что приводится, что до, как это, до сотворения мира, приводится взор, и многие-многие это приводят, что сотворение мира, сколько там, 2000 лет до сотворения мира, как там приводится, творец,
поколений,
2000 поколений, что творец творил миры, создавал и разрушал, создавал и разрушал. Что за это за миры? Это, в принципе, та самая действительность, которая была еще до того, как пришел мир исправления. И вот это вот действительно, кто эти, что это за миры, сколько миров он создал и разрушил? 8. На самом деле 7, а 8 это вопрос, да? И вот эти 8 намекаются здесь в царях этих 8. Все это рассказал, чтобы объяснить про, хотя бы немножко, осознать, про что здесь написано, про 8 царей. Так вроде бы приходит, пришел один царь и разрушился, пришел и умер, пришел другой царь и умер, пришел один царь и умер и так далее, и так далее. И вот это вот, просто перечислено 8 царей и все, и пошли дальше. Но на самом деле в этом заложена основа, основа мироздания. Вот дальше, здесь рассказывается об вот этой действительности, где как бы Творец создавал миры и разрушал. И тогда... Да, и тогда, и после этого, когда все это разрушилось, остались осколки, то есть только внешнее. А потом пришло мир исправления исправить это. Это мир исправления уже идет как Захар Ваникива, когда выделяется внутреннее и вводится внутрь внешнего. Но немножко каждый раз, чтобы не разрушить, не разрушиться, не разрушить, а немножко. Поэтому вся схема нашего мира построена таким образом, что вначале выходит... Клипа, то есть вначале выходит кожура, а потом плод. Потому что плод, его цель, его основная роль это исправить вот эту вот внешнюю сторону клипу или вот это вот окружающее и так далее. Это идея того, что еврейский народ должен обучать другие народы и так далее. Да, все это. И да, это идея Исава и Иакова. Это идея. Все, что здесь рассматривается, и все, что мы говорили, это рассматривается в этом мире. Еще один момент хотел бы сказать, что это мы также видим. Помню, когда-то разбирали этот пример, что разница между духовностью и между этим миром, в чем она заключается? А идея духовности, это в принципе мир. Мир духовности, это мир мысли. Так мы это когда-то разбирали. А мир наш, который находится, это мир действия. Мир, из мира мысли приходит мысль, мир действия и создает здесь какое-то действие. То есть мысль, это которая приходит, идея, мысль. Это внутреннее, а вот то, что здесь это как бы внешнее, да? Теперь мы видим прямой, мы когда-то разбирали, прямая противоположность в порядке. Есть принципиальная разница между миром мысли и миром действия. Какая разница? Помните, мы когда-то проводили пример, что человек, скажем, сделал стул, хотел сделать стул. У него появилась идея. Как эта идея строится? Как у него мысли? Он сначала в мысли видит конечный результат, стул, в котором он хочет сидеть. Потом думает, как его сделать, правильно? Смотрим, вот так надо его собрать, и так далее, из кусков и это. Потом смотрит, откуда эти куски, да, откуда взять эти, что за куски, что за эти части. Нужно взять дерево, разрубить и так далее. То есть мы идем в мысли от конца к началу, правильно? Или как хочешь, да, конец здесь. Эта идея тоже сказана, сов маасеба макшеват хила. Конец действия. В мысли в начале, мы так это объясняли, что когда человек задумывает тот самый стул или какой-нибудь механизм или еще что-то, какую-то идею, он сначала видит как бы конечный результат, потом думает, как это этап перед конечным, а потом этап перед конечным и так далее. А когда он начинает строить этот стол в мире действий, он прямо противоположно. Сначала срубает дерево, потом пилит его, потом на кусочки, потом создает эти, а потом избивает, и потом получается конечный результат, стул, на котором можно сидеть. Это принципиальная разница. То есть в мире мысли мы идем от конца к началу, или как, да, а в этом прямо противоположно. Поэтому это вещи несовместимы. Поэтому мир мысли, он не может войти в этот мир, и да, чтобы войти в этот мир, он должен перевернуть все это, должно быть все перевернуто, да, перевернуто на это. Что если оно войдет без этого, то да, то есть войдет уже конечный как бы результат, конечное это, мир мысли, оно в принципе не разрушается. То есть надо там понять, как это работает. Это идея того, что было там, да, что было там, как бы идея вот этого разрушения и переворота. То есть на самом деле, вот после того, что произошло это разрушение, все перевернулось. Мир исправления, который стал, он там перевернулся. Тот, кто был внизу, стал вверху. Перевернулся порядок, в принципе. Тот, кто был внизу, он стал вверху. Кто был вверху, стал внизу. Да, это, да. Тот, да. И также это, в этом идея Захара Никива, когда мы разбирались, что на самом деле кто важнее, кто сильнее, Захара или Никива? Кто больше, кто важнее? Никива это как бы, ну, в каком-то смысле внешне, а Захар это внутреннее. Но мы это говорим только в мире исправления. А в мире награды все переворачивается. Потому что на самом деле, Никива, это мы разбирали, не будем сейчас в это входить. Беседер, это понятная эта идея, да? Теперь здесь есть еще один вопрос, который поднимается. Это почему, все спрашивают вопрос, почему евреев, еврейство происходит по матери? Ну, есть многие задают вопросы, это ужасно глупые ответы, разные там объяснения, потому что раньше, ну, я не хочу даже приводить эти разные объяснения, да? Почему по матери, что это так придумали для того, чтобы защищать поколение, знаешь. Да, ну, всякие сумасшедшие идеи там. На самом деле это понятно, почему еврейство происходит по матери. А не это, да? А не по отцу. Потому что, на самом деле, что мы сказали? Мир наш построен как? Как Захар и Никива. Никива, то есть женское и мужское, правильно? Мужское, оно как бы несет свет, ту самую жизненную силу. Женское выбирает из этого только то, что соответствует и так далее, да? Роли какой-то и прочее. Теперь вот это вот женское, оно выбирает из мужского. Мужское, оно включает в себя много разных вещей. Но что выйдет в конце концов, это определяет женщина. В соответствии с тем, что она как бы готова. Если она как бы еврейская женщина, которая в своей цели, ну по-простому мы это говорим, упрощенно так, да, схематично, что если она как бы выбирает идея еврейского народа, это значит, она хочет родить еврея, скажем так, еврейская женщина хочет родить еврея, что это значит, чтобы он выполнял основную роль. Поэтому из того, из мужского она выбирает именно то, что соответствует этому, и тогда и рождается еврейский ребенок. Если это не еврейка, приходит к тому же самому отцу, она как бы условно назовем, выбирает у него всем другого, что она с другой целью приходит к нему. Она не выбирает, не берет из того, из той духовности, которая несет мужское, то, что относится к внутреннему, а берет оттуда то, что относится к внешнему. То, что всякое духовное, она несет внутри себя в корне внутреннее и внешнее.
На физическом уровне это не понять.
Нет, на физическом не понять. Но мы говорим это, не, на физическом ясно. Ну, можно сказать, как это, что семя мужское, оно включает много. А женщина берет только частицу от этого семени. Да, и тогда это. Как бы выбирает из этого то, что соответствует ей. Да? И если она еврейская, то она как бы, ну скажем, условно, потому что здесь выше, телесность это всего лишь аллегория, а не настоящая действительность. Поэтому здесь мы только в аллегории говорим. Да? То есть она как бы да, из еврейского, да, еврейская женщина выбирает по-другому. Еврейская женщина выбирает из этого, из мужского семени имени еврея. А еврейская не еврея, потому что в самой этой семени есть и то, и другое. Ну, так скажем, есть все. Есть внутреннее и внешнее. Тот, кто выбирает. А что в конце концов выйдет на свет? Внутреннее или внешнее, то есть еврей или не еврей, это зависит от женщины. Да, то есть в свете того, что мы сейчас объяснили до сих пор, это идея. Так я понимаю эту вещь. Это идея, то, что объясняет, почему. Да, еврейство передается по матери, потому что это, в принципе, зависит от нее. А мужчина, он включает в себя много разных вещей. Потому что духовное, оно включает в себя все, ну, внешнее и внутреннее. А то, что передается женщине, это только то, что женщина берет, в соответствии с самой собой, смотря для какой цели, для чего и так далее. Да? Ну, думаю, в какой-то мере можно это таким образом понять. достаточно, да?
Угу.